Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Комитет госбезопасности СССР считался одной из самых могущественных и эффективных спецслужб в мире. Он просуществовал дольше всех своих предшественников, включая НКВД и НКГБ. Комитет госбезопасности выделили в отдельную структуру в 1954 году из суперминистерства МВД, которое было образовано фактически после смерти Сталина и из-за своих масштабов могло стать слишком политически влиятельным. Но в итоге именно КГБ, пожалуй, впоследствии превратился в такое ведомство. Комитет госбезопасности занимался внешней разведкой, контрразведкой, охраной партийного руководства, борьбой с диссидентами и многим другим, о чем нам, возможно, до сих пор даже неизвестно. 3 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал закон о реорганизации органов государственной безопасности. На основании этого закона КГБ СССР был упразднен. Его преемником стали спецслужбы бывших союзных республик. В России это ФСБ, а, например, в Республике Беларусь – КГБ. О Комитете государственной безопасности будем сегодня говорить, в чем он действительно был эффективен, в чем нет, и был ли КГБ на самом деле такой вездесущей структурой. Собеседник «Радио Спутник», писатель, историк спецслужб Александр Бондаренко. Александр Юльевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Александр Юльевич, чем КГБ структурно, полномочно или еще по каким-то критериям отличался от своих предшественников, ну, например, МГБ, НКГБ, НКВД и так далее, и так далее?
В КГБ вошли многие структуры из тех предыдущих силовых ведомств, так сказать, но не все. В частности, вы, говоря о задачах КГБ, забыли еще такой важный вопрос, как охрана государственной границы. Этим занимались пограничные войска КГБ СССР, что тоже важно. А так, разведка, контрразведка, то, что входило раньше, то в НКВД, изначально в ОГПУ, потом выделяли отдельно НКГБ, был Народный комиссариат государственной безопасности. Ну а в конце концов, наиболее эффективно по своей организации оказался именно Комитет госбезопасности СССР, который в целом занимался именно обеспечением госбезопасности.
Угу. В широком смысле этого слова?
Да, в самом широком.
А в какие годы Комитет госбезопасности обладал наибольшим влиянием внутри государственного аппарата?
Вы знаете что? КГБ являлся, так сказать, оружием партии. Это говорилось официально, и это было так. То есть не надо считать, что эта структура была над партией. Не надо считать, что КГБ что-то делал самостоятельно, без указания партийного руководства. И даже такой наиболее известный председатель КГБ, Юрий Владимирович Андропов, это чистый партиец, партийный руководитель, который четко следовал указаниям ЦК. Даже недавно, перейдя из Центрального комитета руководить КГБ, он уже перестал чувствовать себя таким партийным руководителем, а стал опять-таки руководителем спецслужбы, который выполнял вот эту задачу. И поэтому, в частности, одна беда, как оказалось потом, это то, что партийное руководство, оно было совершенно вне сферы деятельности комитета. То есть, боясь повторение 1937 года, ну и боясь за свои привилегии и возможности, четко поставили списки людей по должностям, которых нельзя контролировать и проверять. И в случае государственной измены, а измена как раз в нашей стране пошла сверху во многом, как вы знаете, нужно было очень веские доказательства для того, чтобы этих людей как-то проверить, разрабатывать. В общем, комитет был именно оружием, которым пользовались. И в том числе добавим, что как началось со времен Никиты Сергеевича, ну а его и создали-то, в те времена его стали, так сказать, укреплять партийным и комсомольским руководством. То есть всяких секретарей, обкомов, райкомов, горкомов назначали в комитет, они рвались многие в разведку, и, к сожалению, как и везде, в общем-то, эти чиновнички партийные и комсомольские нанесли немало вреда.
Ну, то есть это размыло, как бы, эффективность, деятельность?
Это во многом, потому что приходили непрофессионалы, а это всегда ужасно, когда работают непрофессионалы, мы это прекрасно видим, и эти люди начинали как-то по своим прежним традициям работать, не зная, но считая, что они все знают. Так что были, конечно, и толковые люди, и хорошие люди приходили. Но очень много оказалось таких типичных комсомольских карьеристов, которые принесли очень большой вред системе.
А Андропов такой путь прошел или нет?
Андропов вообще личность, которая у нас совершенно не изучена, его бы, конечно, еще изучать и изучать. То есть там очень много загадок с ним связанных, много пользы принес, но в чем-то, к сожалению, и вред от него тоже был. И поэтому отношение к нему, особенно у поколения более молодого сейчас сотрудников спецслужб, ну, я скажу так, не совсем однозначное.
Давайте чуть подробнее поговорим о структуре КГБ. На какие основные управления подразделялся Комитет госбезопасности и чем они занимались?
Ну, всего в комитете было порядка 20 управлений. Иногда что-то отменялось, иногда что-то появлялось. Но, в частности, основные – это ПГУ, так называемое первое главное управление, внешняя разведка, которое сейчас выделено в отдельную службу. Это СВР со своей структурой, со своей организацией. И не зависящее от ФСБ, а ФСБ – это бывшее второе управление контрразведка. Туда же постепенно вошли, вернулись управление погранвойск, которое выделялось у нас тоже в отдельную погранслужбу после 91 года. Но это войска КГБ, так они назывались, когда входили в состав комитета. Третье управление – это военная контрразведка. Но там тоже были, как всегда, шатания у нас. То она, военная контрразведка, была главным управлением, то просто третьим управлением. Потом появилось в 70-е годы пятое управление. Это идеологическое, так называемое. Филипп Денисович Бобков руководил его, такой организатор серьезный, который занимался борьбой с инакомыслием, диссидентами. Но это управление тоже вызывает много вопросов, потому что зачастую они как-то, ну, и несколько провоцировали, так получалось.
А официально оно называлось что-то связанное с конституционным строем, да?
Да, я даже не помню, как точно. Оно называлось «пятерка», «пятка», так, в разговорах. То есть пятое управление, но не главное. Вот, это, пожалуй, такие основные из номерных известных. А, конечно, нельзя забывать, это девятка. Девятое управление – это охрана руководства страны. То, что сейчас выделено в Федеральную службу охраны. А тогда это было все гораздо скромнее при том режиме. И управление было, в общем-то, небольшое, и гораздо меньше народу охранялось, чем это необходимо сейчас. Была, значит, эта девятка. Ну и были управления, которые занимались наружное наблюдение, оперативно-техническое, потом шифровка, расшифровка и так далее, и так далее. То есть уже много чего, но основные – разведка и контрразведка.
А насколько было налажено взаимодействие управлений между собой, и не было ли конкуренции у них? И вообще, было ли управление, которое обладало большим весом среди других?
Я бы сказал, тут не вес, тут престиж первого главного управления. Ну, загранработа. Это где-то приятно и интересно, поэтому это была такая элита определенная. Конкуренция, да, по-моему, не было. Была, в общем-то, работа совместная, потому что если проводит контрразведка какие-то мероприятия там по поиску шпионов или, ну, с тем же Пеньковским знаменитым, так там и третье управление работало, военная контрразведка, и наружное наблюдение работало, и другие службы, которые все это обеспечивали. Точно так же постоянно был переход людей из одних структур в другие. То есть люди из контрразведки переходили в разведку, и наоборот, то есть из интересов службы, помогали друг другу, тренировали. Я сейчас занимаюсь очередной книгой для серии ЖЗЛ о разведчиках, и вот там как раз говорится, что на нашей территории зачастую, когда разведчики даже приезжали в отпуск, нелегальные разведчики, давалась установка местным КГБ республик, что вот приезжают там английские шпионы, например, известные, надо за ними следить. И люди тренировались, и разведчики так восстанавливали опыт, как уходить от наружки, как с ней работать. И наружка набиралась, то есть наружное наблюдение набиралось своего опыта. То есть все это было очень так взаимосвязано, и польза была немалая. от этого единой структуры.
Суждение о вездесущести КГБ – это миф или действительно от спецслужбы нельзя было укрыться, и КГБ знал все обо всех? Ну или если бы захотел, то все бы выяснил?
Ну, есть такой милый анекдот. А вы правда в КГБ работаете? Правда. Расскажите что-нибудь интересное. О себе или о вас? Ну, так многие считали, но если человек не представлял интереса, не был допущен к секретам, там, родственников за границей и прочее, он совершенно не интересовал КГБ, и вот эти всегдашние разговоры, что по телефону нас слушают, еще что, это, в общем-то, такой советский миф, который очень любили так подчеркивать. Чтобы установить прослушку на телефон, нужно было разрешение на уровне зама председателя КГБ всего лишь. Так что вездесущности особо не было. Ну а я еще сказал, что не подлежали контролю многие категории наших граждан, там даже и журналисты таких центральных органов и прочее, я не говорю уже о партийно-комсомольских работниках. Так что вот и думайте, насколько это было вездесуще, и плюс обо всем надо было докладывать. То есть это не просто опер решил кого-то проверить, он обращается, он докладывает, выясняется, зачастую согласовывается с райкомом партии, если там райотдел КГБ работает, и выше-выше, то есть был серьезный партийный контроль. Зачастую во вред, потому что очень часто товарищи партийцы, не желая портить общую картину, там просили, говорили и так далее, нажимали на свои рычаги.
Как жилось среднестатистическому чекисту в СССР? Какие у них были зарплаты? Были ли какие-то привилегии?
В разные времена было по-разному, потому что, например, в свое время военную контрразведку, это было где-то конец 50-х годов, взяли и лишили денег там, за выслугу, по-моему. То есть они стали военные чекисты, армейские чекисты, которые обеспечили безопасность армии, носили такие же звания, как военнослужащие, только получали меньше. Вот такая ерунда была. И зарплаты не особенно отличались. То есть, нормальные потом было, как у военнослужащих, в общем-то. На том уровне привилегии какие? Если, конечно, за границей работает, там ушло заграничная зарплата. Но это пользу принесло для дипломатов. Потому что во времена Андропова, когда возник вопрос, что стали мидовцы жаловаться, что вот чекисты получают там денег больше, там и с машинами у них лучше и прочее, Андропов сказал, что это вычисляются в итоге чекисты. И поэтому улучшили положение дипломатов. Вот такое вот было. А так, да, особые привилегии какие? Право на ношение и хранение оружия. Но тогда как-то оружие было не так, чтобы нужно в повседневной жизни.
Но корочка что-то давала? Била эта корочка, например, документ МВД?
По большому счету, да. К тому же у сотрудника КГБ, у многих сотрудников был еще документ МВД, документ прикрытия, и на ранг больше. То есть, если он в КГБ капитан, то у него майорское удостоверение может быть. Но, опять-таки, какие отношения, что может быть? То есть было соперничество между ведомствами, это известно. Оно где-то и так немножко подогревалось со стороны руководства, но это всегда так делается, разделяя власти. Но в обыкновенной жизни, где там в очереди в магазине будет чекист размахивать удостоверением или что?
Да, я представил себе эту картину. Да. И последнее, Александр Юльевич, почему ФСБ, спецслужба преемник КГБ, отчитывает свою историю от ВЧК, от 1917 года, а не, например, от царской охранки? И вообще, насколько важна для таких ведомств преемственность?
Преемственность, она важна для любого ведомства, в общем-то. Но целостная структура, такая вот как ВЧК, появилась только при советской власти. Царская охранка, там и задачи были другие, и структура была совершенно другая. В общем, все было не так. А здесь фактически заложили основу еще во времена Дзержинского, во времена создания ВЧК, и потом уже все это совершенствовалось. То есть не было этого перерыва, после которого можно говорить, что, как на некоторых газетах там пишется у нас, что газета не выходила с 17 по 90 какой-нибудь год по независимым причинам. Да это совсем другая газета. А здесь все-таки, когда заложены корни, основы, когда эта преемственность, когда этих героев знают, помнят, это, слава богу, оно есть, потому что начинать сначала с 17-го, потом с 91-го, Ну, оно как-то... Лишаем себя своей истории.
Александр Юрьевич, спасибо вам.
Пожалуйста.
Александр Бондаренко, писатель, историк спецслужб, был собеседником «Радио Спутник», и говорили мы о Комитете государственной безопасности КГБ СССР.
Интервью на «Радио Спутник».